Проект «Неосфера» представляет.
Алексей Калугин. Фугази джаз.
Дамы и господа, через 15 минут наш самолет покинет зону единого информационного пространства, после чего все имеющиеся у вас предметы личного пользования, созданные с помощью универсальных информационных носителей, дематериализуются. Не забывайте об этом, дабы не оказаться в неловком положении.
В голосе пилота едва заметная ирония. Еще бы. Кто не слышал уморных историй о рассеянных туристах, забывших переодеться в одежду, созданную без использования нанотехнологий, и оставшихся, в чем мать родила, как только самолет пересек границу с Россией, на территорию которой единое информационное пространство, как известно, не распространяется. Большинство этих историй – всего лишь байки, придуманные самими же туристами, чтобы по возвращении домой повеселить друзей и родственников, не представляющих себе, что такое жизнь без уинов. Уже хотя бы потому, что вас не пустят в самолет, следующий рейсом в Россию, если вы не одеты как положено. А вот что касается всего остального...
Ряд предметов первой необходимости, которые вы забыли приобрести до отлета, могут предложить вам наши стюардессы.
Я открыл саквояж, стоявший на соседнем незанятом сиденье. Так, туалетные принадлежности, допотопный сотовый телефон, миниатюрный диктофон, цифровой фотоаппарат, электронный органайзер, два чистых блокнота. А, пачка 100-рублевых купюр. Собственно, все это можно было купить уже по прибытии в аэропорту или в гостинице, но я предпочитаю обзавестись всем необходимым заранее, чтобы потом не забивать голову ерундой. По роду деятельности мне регулярно приходится бывать в России, поэтому я на собственном опыте знаю, насколько трудно человеку, привыкшему к жизни в информационном пространстве, постоянно следить за тем, чтобы под рукой имелись все необходимые мелочи. Я поднял руку. Миниатюрная блондинка в малиновой униформе, катившая по проходу между креслами столик на колесиках, улыбнулась, заметив мой жест, и быстро двинулась в мою сторону.
Что желаете?
Авторучку. Стюардесса нажала кнопку на краю столика, и моему взору предстали три десятка самых разных авторучек. От пластиковых простушек до похожих на сигары монстров в золоченых корпусах. Я выбрал небольшую, аккуратную, удобно ложащуюся в руку авторучку с серо-стальным корпусом, покрытым витым узором, выполненным чернью. Она не бросалась в глаза, но внимательный наблюдатель мог отметить, что это отнюдь не дешевка.
«Еще что-нибудь?»
Вежливо осведомилась стюардесса. «Благодарю, это все, что мне надо», — ответил я, убирая авторучку.
«У вас нет часов», —
улыбнулась девушка. Но руки у меня часов действительно не было. Я достал их из специального маленького кармашка, пришитого поверх внутреннего кармана пиджака, и не без гордости продемонстрировал красавице. Большие круглые часы с откидывающейся крышечкой, ажурными стрелками и крупными римскими цифрами. Настоящий антиквариат. На внутренней стороне крышечки можно прочесть полустершуюся гравировку — Петр Леонидович Максин. Наверное, это имя первого владельца часов. И мое тоже. Но тот, кому часы принадлежали прежде, не имеет ко мне никакого отношения. Часы подарила мне Настя 4 года назад, на мой 35-й день рождения. Настю поразило удивительное совпадение имен, и она решила, что непременно должна подарить мне эти часы. Настя молчала как заговорщица, когда я расспрашивал ее о стоимости часов, но, подозреваю, обошлись они ей недешево. Я как раз в Москву собирался, и часы пришлись очень кстати. А потом они стали для меня не талисманом даже, а амулетом. таинственным оберегом, спасающим от любых напастей. Я носил их даже в информационном пространстве, где в часах нет никакой необходимости. Точное время можно узнать, просто подумав об этом. Кто знает, может быть, мистическое совпадение имен бывшего и нынешнего владельцев часов на самом деле наделяло их какими-то чудодейственными свойствами.
Замечательные часы.
Вежливо улыбнулась стюардесса, хотя, конечно же, не смогла оценить вещь по достоинству.
Так вам больше ничего не нужно?
Нет, я спрятал часы в карман. Зачем я их вообще доставал? Не для того же, чтобы произвести впечатление на совершенно незнакомую девушку. Должно быть, мне самому нужно было на них взглянуть. Обычно это помогает мне сосредоточиться и собраться с мыслями.
370 уинов.
Стюардесса показала мне стержень уиндозатора, на узеньком табло которого горело озвученное число. Я кивнул и положил на подлокотник левую руку. Стюардесса коснулась активным кончиком дозатора углубления на уинперстне, украшавшем мой безымянный палец, и в моем организме стало ровно на 370 уинов меньше.
Благодарю вас.
Еще раз дежурно улыбнулась стюардесса.
Желаю приятно провести время.
И покатила дальше по проходу свой столик. Я положил голову на спинку кресла и прикрыл глаза. Хорошо тому, кто летит в Россию первый раз, чтобы охать и ахать, с удивлением глядя на причуды и выверты последней страны, оставшейся в стороне от единого информационного пространства. Он еще даже и не подозревает, с чем ему предстоит столкнуться. То, о чем с восторгом рассказывают рекламные проспекты туристических фирм, для него пока не более чем экзотика. Нечто такое, чего не увидишь больше нигде в целом мире. И хорошо, если такой же экзотикой она и останется для него после возвращения домой. Интересно, многие ли из тех, кто летят сейчас одним со мной рейсом, захотят снова вернуться в Россию? Ну, хотя бы в качестве туристов.
Уважаемые пассажиры, самолет заходит на посадку. Пожалуйста, приведите спинки кресел в вертикальное положение и пристегните ремни.
Ну, вот и прилетели. Неприятности у туристов начались уже в зале прибытия. Кто-то вдруг обнаружил пропажу очень нужных ему вещей.
Видите ли, я постоянно пользуюсь корректором дикции.
Безбожно шепелявя, жалуется пожилой статный мужчина своему соседу.
Совершенно забыл, погоди его.
Две дамы, минуту назад забежавшие в туалетную комнату, выскакивают оттуда с вытаращенными глазами.
Они до сих пор пользуются унитазами.
Громким шепотом сообщает одна из них своим спутникам. Однако, нужно было хотя бы памятку для туристов в самолете почитать. Встречающий группу представитель туристической фирмы, размахивая руками, громко объясняет прибывшим план дальнейших действий.
Кто еще не успел получить свой багаж, подойдите к стойке номер 12.
Я поудобнее перехватил ручку саквояжа. Багаж. Вот еще одно слово, напрочь вышедшее из употребления в зоне единого информационного пространства. О каком багаже может идти речь, если любая необходимая вещь может быть создана на месте в считанные секунды?
Таможенная декларация,
гид машет над головой бледно-зеленой бумажкой,
должна быть заполнена в строгом соответствии с утвержденной формой. Нельзя просто написать на листке бумаги «Я привез с собой 5000 рублей» и поставить подпись.
Туристы смеются. Не дружно, но громко, как будто оценили шутку. На самом деле просто увидели, как усмехается гид, и не захотели выглядеть глупее других. Туристы все больше пожилые, а это значит много путешествующие. Кому из них за последние 15 лет приходилось заполнять таможенную декларацию? Это Россия, дорогие мои соотечественники. Россия, а не Мексика и не Шри-Ланка.
Внимание!
Гид хлопает в ладоши, добиваясь внимания всех без исключения членов группы. Я перехватываю ручку саквояжа двумя руками и из чистого любопытства тоже смотрю в его сторону.
После того, как все формальности будут улажены, мы встречаемся здесь.
Гид указывает вытянутой рукой на большое световое табло «Вылет прибытия».
Видите?
Туристы дружно кивают.
Под этим большим табло.
Он что, за идиотов всех держит?
Как только мы все соберемся, идем в автобус. Автобус доставит нас в гостиницу имени Первой Государственной Думы.
Простите.
Поднимает руку тщедушная старушка с розовыми волосами.
А нельзя ли перед экскурсией в Государственную Думу заехать в гостиницу?
Мы как раз туда и едем.
Гид умильно улыбается и складывает ладони перед грудью.
Имени Первой Государственной Думы. Это название гостиницы.
Туристы удивленно загомонили. А я про себя усмехнулся. Ничего, привыкайте. Вы здесь еще не с таким столкнетесь.
Вопросы есть?
Гид призывно вскидывает руку над головой. Понятное дело, вопросы имеются у всех, но не те, которые стоит задавать немедленно. Я прекрасно понимаю настроение туристов. Сейчас они больше всего хотят добраться до гостиницы и вселиться в номера, чтобы, наконец, обрести хотя бы видимость защищенности от странного мира, в который они попали. По собственной воле, заметьте.
Там туалет.
Гид машет рукой направо.
Там.
Гид машет рукой налево.
Обменный пункт, где вы можете обменять уины на рубли. Но если сейчас у вас нет острой потребности в рублях, лучше произвести обмен в городе. Там курс выгоднее. Быстренько.
Гид хлопает в ладоши.
У нас на все про все полчаса.
Все, как по команде, разбегаются. На месте остаются трое. Шепелявый мужчина и две благообразные старушки.
Извиняюсь.
Обращается к гиду Шепелявый.
В Москве можно приобрести корректор дикции?
За наличный расчет в Москве можно приобрести все, что угодно.
Ободряюще улыбается Шепелявому гид и отворачивается в сторону. Смотреть больше было не на что. Перехватив саквояж левой рукой, я не спеша двинулся к выходу.
Пс, уважаемый.
Тут же подскочил ко мне паренек лет 22 в кожаной куртке и надвинутой на глаза кепке.
Уины продать не хотите?
Нет, коротко отвечаю я.
Заплачу лучше, чем в обменном пункте.
У меня нет, сказал я, чтобы отвязаться. Все при отлете обменял.
Не тринди.
Презрительно фыркнул парень.
У вас информатиков организмы уинами набиты.
Ага, новое словечко появилось. Информатиками теперь называют тех, кто живет в зоне единого информационного пространства, невзирая на национальность и вероисповедание. А вот для себя они новое название никак придумать не могут. Россияне. Как только слышу это слово, сразу вижу Илью Муромца на вороном коне с гривой до копыт, в одной руке копье с темляком, в другой меч-кладенец, к седлу голова соловья-разбойника приторочена. Только где они теперь? Богатыри-то русские.
Ну так что, продашь 5 сотен, а?
Нет.
Козел.
Процедил сквозь зубы парень и отвалил в сторону. Вот еще один характерный признак земли русской. Только здесь тебя могут обхамить просто так, без причины, но за милую душу. Сами собой распахнулись стеклянные двери, и я вышел на улицу. Конец апреля. Замечательная пора. Тепло, но не жарко. Деревья пока еще стоят голые, лишь кое-где на ветках заметны зеленые крапинки только-только проклюнувшейся листвы. А легкий ветерок уже носит тонкий запах молодой травы, пробившийся из-под спутанных косм сухой прошлогодней. Пора рассвета и возрождения новой жизни. Почему никто не додумался разбить клумбу с цветами на выходе из аэропорта? Места более чем достаточно, но вокруг только серый бетон. И какой-то невразумительный монумент, похожий на гору ржавого металлического лома. Вот сколько раз смотрю на нее, не могу понять, что сия конструкция символизирует. Не успел я подойти к краю тротуара, как рядом затормозила желтая машина такси.
У вас багаж?
Наклонившись к окошку, приветливо улыбнулся шофер. Я показал саквояж. Таксист коротко кивнул, щелкнул клавишей на панели управления, и передо мной распахнулась задняя дверца. «Гостиница «Балчук», — сказал я, устраиваясь на сидении. Таксист с интересом посматривал на меня через зеркало заднего вида. С одной стороны, говорю я на чистом русском, даже без намека на акцент. С другой, какой же русский возвращается из-за кордона без багажа? Машина отъехала от тротуара, плавно скатившись по наклонному пандусу, и выехала на шоссе.
По делам или в гости?
Тонкий ход. Вопрос можно повернуть как в одну сторону, так и в другую. Мол, были в гостях или приехали в гости? По делам, ответил я, глядя за окно.
Надолго?
Черт, вроде бы ясно дал понять, что не расположен к беседе. Я посмотрел в глаза шофера, отражавшиеся в зеркале заднего вида. А что? Взгляд шофера метнулся в сторону.
Да нет, я просто так спросил.
От нечего делать, я принялся считать дома за окном. Не похоже, что шофер работает на госбезопасность. Слишком уж прямолинейно начал. Хотя, с другой стороны, даже если и работает, мне-то что? Я официальное лицо, представитель Мирового экологического форума, прибыл в Москву для того, чтобы ознакомиться с последними отчетами по экологическому балансу озера Байкал, договориться об установке новых фильтров на целлюлозно-бумажном комбинате, сбрасывающем в озеро промышленные отходы, и посетить Облонские реликтовые болота. Между прочим, МЭФ готов бесплатно предоставить России фильтры и самостоятельно провести все работы по их установке и наладке. Мне же предстоит уговаривать местное руководство согласиться на эти условия. Улавливаете иронию? Человека нужно уговорить принять дорогой, очень дорогой подарок. В новых фильтрах, созданных по неизвестной им технологии, русские почему-то видят троянского коня. А что мы будем делать, если через неделю ваши фильтры выйдут из строя, спрашивают они. И здесь уже не помогают никакие доводы. Ну какой русский чиновник поверит в то, что некая неправительственная организация из закордония, есть у них в России такое словечко, просто так, за здорово живешь, подарит ему новенькие промышленные фильтры только потому, что их, иностранцев, этих поганых, беспокоит, видишь ли, судьба самого глубокого озера. Ну, чистый бред. С точки зрения российского чиновника, разумеется. А вот интересно, что думает по этому поводу простой московский таксист? «Извините», — посмотрел я в затылок водителю, «можно поинтересоваться, как вы, лично вы, относитесь к проблеме озера Байкал?» Не оборачиваясь и даже в зеркало на меня не глянув, таксист поднял правую руку и основательно почесал стриженный затылок. «Ну давай же, давай, дорогой, скажи что-нибудь веское. Изреки какую-нибудь вековую народную мудрость».
«А где это?»
«Что?» — не понял я.
«Байкал ваш».
«В Сибири».
«Тю!»
Таксист помахал рукой в воздухе.
«Так мы ж в Москве».
«Но Сибирь — это же Россия».
«А мне-то что?»
Пожал плечами шофер.
«Я дальше Волоколамска никогда из Москвы не уезжал. Сибирь».
Водитель крутанул головой, как будто смешок проглотил. И веско так.
«Но Курилы японцам не отдадим».
Вот оно. Исконно русское мышление. Байкал нам нафиг не нужен, потому что он и без того наш. Но Курилы супостату не отдадим. Да, тут было над чем подумать. И времени поездки от Шереметьево-2 до Балчуга для этого было явно маловато.
«Приехали»,
— сообщил водитель, затормозив у входа в гостиницу. Он обернулся, положил локоть на спинку водительского сиденья и посмотрел на меня с такой улыбкой, будто собирался позволить мне забрать Курилы. Я улыбнулся в ответ. «Спасибо, не надо». И полез в карман за бумажником.
«Можете расплатиться ауинами?»
Не понял моей улыбки шофер. «Дались же им эти уины. От них же никакого проку, если нет информационного пространства». «У меня есть рубли». Я раскрыл бумажник. «Сколько?»
«В уинах дешевле будет».
Шофер чуть прищурил левый глаз, словно собираясь подмигнуть мне заговорчески. «Сколько?» Я достал из бумажника деньги. Шофер отвернулся недовольно и щелкнул пальцем по кнопке. На кассовом табло загорелась сумма к оплате. 320 рублей. И еще 10% чаевых. «Ладно». «Прошу вас». Я протянул шоферу ровно 352 рубля. Таксист забрал деньги, сунул мне в руку чек и, опустив клавишу на панели, открыл заднюю дверцу. «Всего доброго», — сказал я, выбираясь из машины. Рядом уже суетился швейцар-негр в малиновой ливрее с золотыми позументами, так и норовивший вырвать у меня из рук саквояж. «Благодарю, помощь мне не нужна». Швейцар недовольно засопел, шевельнул вывернутыми ноздрями и с обиженным видом отошел в сторону. Да, вот чего негру не хватало, так это широкой окладистой бороды, которую можно степенно оглаживать, стоя в сторонке и предаваясь возвышенным думам о судьбе Родины.